Шалом, אנחנו קוראים
Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, второй том, страница 1155. Статья «Что означает, ибо вы малочисленнее всех народов в духовной работе?» Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, второй том, страница 1155. Статья «Что означает, ибо вы малочисленнее всех народов?» В духовной работе.
Ну, видимо, Рабаш объяснит это, что малочисленное — это не вопрос количества, потому что в духовном — это вопрос качества, и, кроме того, каждый человек состоит из всего мира, то есть тут есть в каждом из нас народы мира и Израиль, насколько Израиль слабый относительно народов мира в каждом из нас и так далее. То есть есть во внешнем и во внутреннем. Давайте посмотрим, о чем это говорит, пожалуйста.
Вот написано: «Немногочисленности вашего из всех народов выжелал вас Творец и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но из любви Творца к вам и ради соблюдения клятвы, которой он клялся отцам вашим, вывел Творец вас, рукою крепкую освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского». И сказали мудрецы: «Не по многочисленности вашей, сказал Творец Израилю, выжелал вас, ведь даже в час, когда я даю вам величие, вы принижаете себя передо мной». Конец цитаты. И надо понять, чему нас это учит. И объяснили мудрецы, что Творец сказал Израилю: «Возжелал я вас, и даже когда я даю вам величие, вы принижаете себя передо мной». Если бы Творец сказал, что несмотря на то, что я даю вам величие, вы тогда принижаете себя перед людьми, я бы это понял. Но мудрецы сказали, что вы принижаете себя передо мной, то есть перед Творцом. Что же это за ступень? Когда Творец дает человеку величие, а тот не возносится перед Творцом от того, что Творец дал ему величие. И если царь дает величие человеку и возвеличивает его перед министрами, то этот человек возносится и перед царем. Возможно такое? Если так, то почему так важно, что они не начинают гордиться перед Творцом, а принижают себя перед ним? То есть относительно кого они принижают себя? Здравый смысл подсказывает, что когда человек осознает величие царя, то, разумеется, принижает себя перед царем еще больше. И чтобы понять это, необходимо вспомнить порядок работы, что означает исправление творения. То есть для того, чтобы достичь слияния, называемого уподоблением по свойствам, удостоиться отдающих келим, сделано исправление, называемое сокращение и скрытие святости, отдачи. Иными словами, скрыт смысл Торы и заповедей, что в них облачено благо и наслаждение, которое Творец хотел дать творениям. А это означает его желание насладить творение. И все, что он хотел дать творениям, облачено в Тору и заповеди, называемые в Зоре 613 пкудин, вкладов. И об этом сказано в комментарии Сулам. Дело в том, что пкудим — указание, и слово «пикадон» — вклад — это однокоренные слова. В каждой заповеди есть особый свет, облаченный в эту заповедь. Но для того, чтобы достичь света, облаченного в нее, из-за сокращения и скрытия на них по причине исправления творения, то есть для того, чтобы человек получил бы благо и наслаждение, облаченное в них, он вынужден сначала получить келим, подходящие для света, поскольку необходимо уподобление по свойствам свету, как свет, отдающий так и кли должно стать ради отдачи. Но так как у человека со стороны природы существует желание получать для себя, а не желание отдавать, то как человек может изменить свою природу, которую создал Творец? Об этом сказали мудрецы. Сказал Творец: «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу». То есть Тора дает человеку советы, как выйти из любви к себе и обрести желание отдавать. В этом состоянии называются 613 заповедей, как говорит Зор, 613 советами, то есть 613 советов, как обрести желание отдавать. Поскольку только у желания отдавать есть возможность, чтобы свет, называемый благом и наслаждением, облачился в них. Об этом сказали мудрецы. Всегда человек будет заниматься Торой заповедями, даже лолишма, поскольку от лолишма он придет к лишма, благодаря свету в ней, возвращающему к источнику. И с помощью этого он достигнет ступени лишма. И в состоянии лолишма есть много ступеней. Первое. Учит, чтобы предъявлять претензии. Эта ступень наихудшая из всех. Об этом сказано мудрецами. Каждый, кто занимается Торой лолишма, лучше бы не рождался. Второе. Учит, чтобы его называли равом. На этих двух ступенях он желает вознаграждения от людей и не хочет, чтобы Творец давал ему вознаграждение за работу. Третье. Учит, чтобы Творец дал ему награду в этом мире, чтобы у него была хорошая жизнь, заработок, здоровье и прочее. И четвертое. Учит ради того, чтобы Творец дал ему награду в мире будущем. Пятое. Занимается Торой заповедями, поскольку ощущает, что служит великому царю. Поэтому у него есть наслаждение от того, что он выполняет Тору и заповеди. То есть ради этого наслаждения, которое он ощущает при служении царю, ему стоит трудиться. Получается, что и тот факт, что он работает ради того, что служит великому царю, и это еще не может называться чистым лишма. Хотя он и работает ради Творца. То есть он не хочет платы за свою работу, но все равно стремится почувствовать вкус в этой работе, потому что ощущает величие царя. И тогда необходимо знать, что и это еще не называется чистым лишма, поскольку в конце концов он стремится к наслаждению, которое чувствует во время работы. Ведь наслаждение, которое он ощущает во время работы, это причина, почему он хочет быть служителем Творца. Получается, согласно этому, что только то, что желание получать ощущает наслаждение во время работы, заставляет его заниматься Торой заповедями. Поэтому это называется также ло-лишма. Но это ло-лишма приводит его к лишма, поскольку свет в ней возвращает к источнику. Об этом написано в предисловии книги Зор. Следующее. Второй период от 13 лет и далее, когда придается сила точки, находящейся в сердце человека и являющейся обратной стороной чистой души, облаченной в его желание получать с момента его рождения. Тогда человек начинает переходить под власть системы чистых миров, в той мере, в которой он занимается Торой и заповедями. Основная роль этого периода — достичь духовного желания и увеличить его. И все же эта ступень неизменно важнее, чем первая. Ведь кроме того, что ступень эта приводит к лишма, как сказано мудрецами, всегда должен человек заниматься Торой заповедями лолишма, поскольку тем самым придет к лишма.
То есть он занимается Торой и заповедями, всем, что относится к духовному, из-за того, что уже Творец видится ему большим, и это обязывает его. То есть он связан с большим, с чем-то важным, с чем-то хорошим. Это, конечно, влечение эгоистическое, но оно уже не связано ни с чем в этом мире, как будто. Ни с товарищами, ни с учителем, ни с учебой, даже. Я уже не говорю о его жизни с семьей, с работой, со всем миром. Его волнует все больше и больше. Он постепенно отрывается, разрывает связь с этим миром. Не связь, а вопрос важности, зависимости. И уже его не интересует, что будет у него в этом мире, а главное — это связь с Творцом. И тогда вся причина, по которой он занимается наукой каббала, то есть исправлением себя, духовными действиями, которые он обязан производить, это из-за величия Творца, то есть у него есть связь с большим, он находится под властью большой силы. Конечно, это эгоистически, но зависимость уже не внизу, а наверху. Понятно? Это изменение по сути. Да.
Эта ступень определяется как служанка, прислуживающая своей госпоже, то есть святой шхине. То есть служанка ведет его к ступени лишма и удостаивается сияния, пребывания шхины. Но обязан человек делать все от него зависящее, чтобы достичь лишма.
То есть еще ло лишма, он зависит от Творца, из-за того, что он большой, это заставляет, обязывает его. Если, допустим, он не будет ощущать, что Творец большой, у него сразу не будет никакой силы исполнять действия. Потому что величие Творца — это то, что наполняет его, и он чувствует это как вознаграждение.
Конечная ступень этого периода, чтобы возжелал насладить Творцом, подобно человеку в нашем мире, обуреваемому страстными желаниями, настолько, что только оно горит в нем день и ночь, как сказано.
Снова говорится о желании получать, что он так ощущает, с кем у меня есть связь.
И, как сказал поэт, постоянная память об этом не дает мне спать. И после всего этого начинается порядок лишма, называемый работой на отдачу, когда он целиком и полностью отдающим. И у человека нет таких сил прийти к тому.
Потому что он не получает ничего обратно в свое желание получать. То, что желание получать, ощущало бы как вознаграждение.
То есть все его желание только отдавать Творцу, поскольку он велик и правит всем. У человека нет никакого представления, как к этому прийти. Это означает, что желание отдавать находится в египетском изгнании. И это желание человек может осознать только выше знания, поскольку внутри разума нет никакой возможности понять это. Человек не может понять, как можно сделать какое-то действие, не получая от этого наслаждения. И получается, что даже когда человек не требует никакой оплаты за свою работу, но его, кто обязывает его работать, чтобы Творец наслаждался? В этом его наслаждение. И тогда здесь есть уже наслаждение. То есть от того, что он наслаждается, служа царю, в этом его наслаждение. Но как можно иначе? То есть работать без наслаждения. Поэтому, когда говорится, что человек должен работать ради отдачи, это работа выше разума, так это называется. И у всего, что выше разума, нет никакого желания получать для себя. Человеку говорят, что он должен работать только ради того, чтобы Творец наслаждался от его работы. И говорят, что человек должен быть в радости от того, что служит великому царю. Но если бы великий царь раскрыл свою важность и величие, то он наслаждался бы внутри разума. Так, то есть разум понимает, что стоит служить великому царю. Но когда человек должен верить в величие и важность царя, получается, что он служит незначительному царю, по его ощущениям. И если это так, то когда он говорит выше разума, что он великий царь, то уже нет там никакой возможности у желания получать согласиться на эту работу, поскольку все наслаждение построено выше разума. И, естественно, так или иначе, понятно, почему тело не желает работать в то время, когда не видит важности царя. Но ему говорят, что несмотря на то, что здравый смысл подсказывает, что если величие царя не раскрыто, то нет никакого места для желания получать для себя. И если так, то как можно, чтобы у человека появилась возможность работать по причине того, что он велик и правит всем? Это было бы хорошо, если бы это было раскрыто. Но на это величие Творца наложена власть египетского царя, фараона, который говорит: «Кто такой Творец, чтобы я его слушал?» Поэтому главная работа именно в этом месте. То есть здесь начинается процесс лишма, когда он хочет работать ради того, чтобы Творец наслаждался его работой, а самому ему не важно, какой он вкус ощущает. То есть в его работе, когда он работает в таком виде, он как будто бы ощущает величие Творца, а на самом деле его ощущение — шхина в прахе, когда им не ощущается никакой важности, а только вкус праха.
Это как мы говорим, что Малхут сокращает себя, делает на себя сокращение, экраны, отраженный свет, и работает выше себя.
Да. И все равно он преодолевает себя и говорит, что ему это важно, как будто бы он ощущает, что служит великому царю. Тогда, разумеется, и желание получать наслаждается, поскольку он не должен верить в величие и важность царя. Но как человек может получить силу преодолеть свое тело, когда ощущает шхину в прахе? Какую радость он может получить от этой работы? И еще сложнее, как человеку можно обрести желание и потребность работать, когда он не ощущает в этом вкуса? То есть получается, что нет у него выбора, но понимать, что человек работает по принуждению, и желать такой работы, в которой нет вкуса, как такое возможно? А поскольку нет у него сил преодоления и нет у него радости от этой работы, то как можно служить царю в таком низменном состоянии? То есть когда он ощущает вкус праха, служа царю. Поэтому он не просит Творца раскрыть свое величие, чтобы ощутить в этом вкус. А он просит Творца дать силу, чтобы смог превозмочь тело и работать в радости от того, что сейчас он может работать только ради Творца. Ведь желание получать не наслаждается от этой работы, когда есть у него только вкус праха. А если так, для чего он работает? Разумеется, только ради Творца. А для такой работы нет никакого места внутри разума. И в этой работе человек видит, что у него нет никакой возможности со стороны природы захотеть работать таким образом. В этой работе, в таком состоянии, человек видит, что у него нет никакой возможности работать с желанием отдавать и не ради собственной выгоды. Такое возможно только как чудо свыше. На самом деле, это называется выходом из Египта. То есть выйти вообще из разума, который есть у него со стороны природы, когда невозможно сделать никакого движения без наслаждения. И здесь он просит Творца, чтобы дал ему силу работать там, где у него нет никакого вкуса и ощущения, но только веря в то, что Творец наслаждается от этой работы, поскольку он весь в отдаче. И поэтому эта молитва истинная, поскольку человек видит, что нечего надеяться, что у него когда-нибудь будет возможность работать ради отдачи. Получается, что человек ощущает, насколько он потерян. Получается, что у него есть тесная связь с Творцом. И это человек должен ценить. То, что человек просит Творца, чтобы помог ему, и нет никого в мире, кто мог бы его спасти. Однако здесь встает самый сложный вопрос. Кто сказал человеку, что Творцу доставляет наслаждение такая работа, в которой нет никакого вкуса, кроме вкуса праха? И эту работу человек должен просить у Творца по причине того, что хочет сделать все только ради наслаждения Творца? На это приходит ответ. Вера мудрецов. То, что мы должны верить их словам. Получается, что это молитва человека о помощи Творца, чтобы смог работать в низменном состоянии, когда ощущает только вкус праха. Это возможно только на основе веры мудрецов. Мы должны им верить, что только таким образом мы сможем достичь состояния лишма.
Это особая сила, которую он получает от учителя, от всех тех душ, которые уже произвели исправление. Это особая сила, которую человек получает, и это направляет его на правильную просьбу действительно работать выше знания.
Это может быть только на основании веры мудрецов, что только таким образом можно прийти к состоянию лишма, а не оставаться в желании личной выгоды. Ведь только они знают, что такое лишма и как этого достичь. Сказанным можно объяснить то, что мы спрашивали о словах мудрецов на выражение «не по многочисленности вашей», сказал Творец Израилю, «возжелал я вас». И даже когда я даю величие вам, вы принижаете себя предо мной. И спрашивали, ведь в этом мире, если царь кого-то возвеличивает, то этот человек начинает возноситься перед царем. Если так, то о чем нам говорит, что Израиль принижает себя перед Творцом? Выше объяснялось, что в работе есть две ступени. Первое. Когда Творец ему светит во время занятий Торой заповедями, и он ощущает вкус в работе, ощущает величие Творца, то, как служит он великому царю, и уже достиг ступени, постоянно думая о нем и не может уснуть. И второе. Работа лишма, то есть ради отдачи, не получая награды. И тогда у человека начинается сопротивление со стороны тела, поскольку не ощущает никакого вкуса в работе, но он не хочет никакого ощущения величия Творца, потому что это ощущение дает ему причину его занятий Торой и заповедями, заставляя его заниматься Торой и заповедями. Получается, что это не только ради небес и Творца, здесь примешивается также его собственное наслаждение. А поскольку вся эта работа полностью выше разума, потому что нет никакого разума в мире, который мог бы понять это, а это состояние называется «шхина в прахе», и человек должен верить, что именно от этой работы Творец наслаждается. Эта работа называется работой в состоянии «вы принижаете себя предо мной». А означает это, что когда Творец дает им почувствовать свое величие, они не говорят, что теперь уже не надо работать выше разума. Потому что и тело, когда ощущает величие Творца, отменяется, как свеча перед факелом. А они говорят, что хотят работать как немногочисленный и среди всех народов. Тогда все народы в человеке говорят, что вся эта работа презренная, что она незначительная и низкая, то есть как шхина в прахе. И как сказали мудрецы, не по многочисленности вашей, сказал им Творец Израиля, возжелал я вас, и даже когда я вам даю величие, вы принижаете себя предо мной. Дал величие Аврааму, и, разумеется, тогда должен радоваться, потому что чувствует величие Творца, и уже не будет у него сопротивления со стороны тела, но он принижает себя и говорит: «Я — прах и ничто».
Сделает сокращение на себя, чтобы не работать из-за величия Творца, а выше этого.
Объяснение. Он сказал Творцу, что страстно желает работы в состоянии «Я — Творец, Бог твой», в состоянии праха и пыли. То есть желает, чтобы стало его работой поднять шхину из праха. И тогда он уверен, что вся его работа ради отдачи. И нет здесь совершенно ничего от желания получать для себя. И получается, что он не означает, что он уменьшает себя вопреки Творцу, то есть не гордится перед ним. А объяснение в том, что уменьшает себя, работая в смирении, несмотря на то, что Творец дал ему величие.
Потому что тогда он уверен, что находится в отдаче.
Например, Моше и Аарону Творец дал величие. А они сказали: «А мы-то что?» Это означает, что они были готовы работать даже в состоянии «шхина в прахе».
Ребята, произведите усилия. Усилия душевные, чтобы удерживаться в этом.
То есть, когда не чувствуют никакого вкуса в работе, тогда приходит грешник и спрашивает: «Ну и что?» То есть, что это вам работа? Почему вы хотите работать именно в такой ничтожной работе? И грешник спрашивает: «Зачем вам нужна такая работа?» Потому что в таком случае они точно могут быть уверены, что их работа целиком ради отдачи, и нет желания получать ни малейшей доли и части в ней. Также у Давида Творец дал ему величие и сказал: «Я Творец, Бог твой». То есть «Я Творец, Бог твой». Это было его работой в то время, когда хотел принять на себя бремя духовной работы. И это называется «Я Творец, Бог твой». А тело его находилось в состоянии «Я же червь, а не человек». Эвен Эзра спрашивает, что означает «я червь, а не человек», и отвечает: «Далек человек от того, чтобы знать о себе, что он не человек, только будет говорить перед своими врагами, чтобы унижали и позорили его, и считали ничтожеством». И этому тоже есть объяснение. Когда Творец дает ему величие, пусть не говорит: «Сейчас мне незачем воевать со своим телом, потому что тело отменило себя перед Творцом, как свеча перед факелом». Но чтобы сказал: «Я стремлюсь к состоянию смирения, чтобы мои враги, то есть народы мира, которые в моем теле, презирали бы мою работу и говорили работать только ради отдачи, и не было бы никакого ощущения в этом работе». И это знак того, что он вообще не человек, потому что они презирали его работу. И это называется, что Израиль принижает себя предо мной.
Ну.
Микрофоны, майфоны, джайм.
Где микрофоны?
Это звучит так, что переход из лолишма к лишма — это какой-то такой прямо разрыв.
Конечно. До этого момента у тебя есть наполнение в желании получать от твоей работы.
Которое только растет, потому что они параллельно растут с величием Творца.
Растет по количеству, по качеству, но неважно.
А что же это тогда? Вот это вот...
Что? Образование?
Ну да, когда он пишет «последняя ступень».
Нет, это последняя ступень в лолишма, когда он уже влюбляется так, это все для него. Он не получает наполнения ни от каких других мест, кроме Творца. Но Творец — это все, это просто... Единственный источник, как младенец к матери. И все, нет у него, он связывает только с ней все. Что есть что-то вне меня, и это источник моей жизни.
Он дает пример великого человека. Это ведь не то же там чувствовать, что кто-то великий, в него влюбляться.
Не, это не то. Без примеров. Далее. Да.
Рабаш поднимает тут много вопросов, которые вот вызывают сопереживание. Он пишет, как человек может принять силу преодоления тела, когда он чувствует, что шхина в прахе, и спрашивает, какую радость он может получить от этой работы. И в конце же он спрашивает, как можно служить царю в таком низменном состоянии, когда он чувствует вкус праха. И ответ, который он дает, неудовлетворительный. Ну, как минимум. Надо просить у Творца.
Ну, ты попробуй просить у товарищей, у кого хочешь, у родственников. Попроси. В конечном счете ты придешь к состоянию в своем продвижении, что будешь просить у Творца. Потому что у тебя будет понимание, ощущение, что ты находишься в связи с ним и ни с чем другим. И, конечно, будешь просить у него. Ты должен дойти до состояния, когда придут такие резкие, четкие состояния, очень такие острые, что понятно тебе, что у тебя есть дело с Творцом. Несмотря на то, что есть противоположные силы, силы, которые угрожают тебе, силы, которые мешают и что-то такое, но понятно тебе, что все это между тобой и им, что Творец специально это устраивает. И тогда с кем ты производишь расчет, с ними или с Творцом? Кого ты боишься, их или Творца? От кого ты зависишь или связываешь свое будущее? С ними или с ним? И это игра непростая, что не просто так стирают помеху, а пользуются ею для того, чтобы построить себя и основать и продвигаться. Да.
Это уже понятно иногда даже бывает даже сейчас в работе.
Хорошо.
Но вопрос, как просить в получающих килим, как обращаться к Творцу с получающим килим?
Как ты сейчас делаешь, а как?
Ну а тогда откуда раскрывается радость? Все тут такое.
Радость раскрывается от того, что ты связан с ним.
Но сейчас вы описали состояние, когда есть угрозы, помехи.
Ну так что, тоже связано с ним?
Но это причина, почему ты обращаешься к нему. Ты же не обращаешься к нему, потому что тебе он нужен, а просто у тебя угрозы, помехи.
Это он напомнил тебе, что он тебе делает это. И поэтому ты обращаешься к нему, якобы ты обращаешься.
Ну вот это то, что я спрашиваю.
Ну хорошо, так это игра. Научить тебя, построить в тебе всякие такие ощущения, внутренние сложности между разумом и чувством, чтобы ты был более сложным, чем какое-то простое творение.
И
так мы продвигаемся. Все нормально с тобой. Продолжай. Меньше внутренней путаницы только. Да.
А в ло лишма есть уже постижение Творца?
Я
не знаю, что ты называешь постижением. Постижение Творца в ло лишма в том, что ты зависишь от Него, у тебя есть дело с Ним, через твое желание получать. Это называется ло лишма. Что между мной и Творцом стоит мое желание получать. Лишма называется, что между мной и Творцом нет желания получать. Желание получать уже за мной, а Творец передо мной. Да.
Тогда что побуждает к связи в ло лишма? Связь между человеком и...
Желание получать. Желание получать, что я связан с Творцом, и я раскрываю в своем желании получать разные явления от Него. Приятные, неприятные, хочу, не хочу, неважно, но так я связываю то, что я ощущаю с Ним, как с причиной всего. Но я завишу от того, что я ощущаю. Я ощущаю хорошо, я рад, ощущаю плохо, плачу. Это называется ло лишма. В лишма я рад как раз от того, что я чувствую плохо в желании получать и могу быть связанным и хорошо мне с Творцом. Есть противоречие между тем, что я ощущаю желание получать, и тем, что я ощущаю желание отдавать. Уже, это уже называется желание отдавать.
Ребята,
мы говорим тут о вещах продвинутых. Я надеюсь, что вы не запутаетесь. Здесь море... Море тонких ощущений. Да?
Так что же называется, что в ло лишма человек находится в связи с Творцом? В чем выражается эта связь с Творцом в ло лишма?
В том, что я ощущаю желание получать. Я ощущаю желание получать. Ло лишма, это называется, друг мой, что я чувствую, что у меня есть связь с Творцом, но эта связь зависит от того, что я получаю от него. Связь хорошую или плохую? Или связь настолько плохую, что я прекращаю ощущать его, а ощущаю только, что плохо мне. Это называется двойное скрытие. Да.
Почувствовать Творца. Что это значит? Это значит, что происходит что-то со мной, и я осознанно знаю, что это от Него?
Я не знаю, не умею тебе это передать, и мне нельзя. Хватит то, что вы слышите. Остальное — это вопрос опыта.
Да. Тимур из Стамбула спрашивает, нам любить это состояние лолишма?
Если я не люблю состояние лолишма, я не могу перейти к лишма. Потому что, что называется, что я люблю лолишма? Я люблю его, имеется в виду, что я должен прийти к состоянию, когда я почувствую даже хуже всего, что только может быть в моем желании получать, и тем не менее я рад и как раз предпочитаю это, чтобы быть в связи с Творцом. Чтобы не ощущать эту связь как добрую или плохую желание получать, а в том, что я выше этого отдаю ему. Ну, нет слов. Это просто приходит еще слой, который называется желание отдавать над желанием получать, и из него я работаю. Это называется отдающий келим, которые тогда выстраиваются. И об этом он пишет, что это невозможно передать человеку. Это уже называется чудо. Да.
Ирганат из Казахстана спрашивает, как самым лучшим образом удерживать веру?
То, что наверняка помогает в этом, это упорство. Упорство. День за днем, месяц, год, еще 10 лет, еще 10 лет. Очень просто. У меня нет жизни, кроме как в этом. Да?
Он продолжает и спрашивает, откуда получает, как получает ученик силу от учителя? Что надо делать для этого?
Это... Не знаю. Я не могу ответить. Пусть поищет.
Это
зависит от корня души. От функции. Если у человека функция, роль или нет. Это главным образом. Если у него есть особая роль, миссия, он связывается с учителем и через него получает уже направление. Ясно? Да.
Написано, как сказали мудрецы, пусть всегда занимается человек Торой заповедями в лолишма, из лолишма приходит к лишма. И вот когда он знает, что находится в лолишма, всегда будет сопротивление, желание получать и поверх него. То есть всегда есть два?
Всегда.
До окончательного исправления?
Это я не знаю, я не пришел, не могу сказать.
Но ведь задача, чтобы прийти к лишма.
Да.
Ахора.
Назад.
В лишма, в низменном состоянии. Что человек привносит от себя и что он просит от Творца?
В лишма. Лишма. Об этом мы не говорим. Не хочу говорить о лишма. Не хочу. Это еще далеко. Если вы думаете, что вы уже в этом, это путаница.
Но я не предполагал, что в этом.
Я не хочу выяснять то, что написано лишма.
Все.
Разница между этим и тем, это да, но не более того. Ощущения, которые там, это не... Тогда надо уже переходить к Талмуду Сросферот.
Но просто, когда он говорит, что он просит сил, непонятно, в чем разница, когда человек находится в лишма и просит сил, и когда он в лолишма просит сил.
То, что в лолишма, сила его от того, что он ощущает величие Творца, а в лишма то, что работает выше этого.
И он все равно просит силы?
Просит, конечно, силы. но не, даже не в величии Творца. Мы должны сконцентрироваться на том, где мы находимся. Ладно. Да.
Мы на нашей ступени можем только вот приложить намерение лолишма только на учебу, или есть какие-то еще другие действия, которые мы можем?
По сути дела, это постепенно начинает относиться ко всем этапам, ко всем ситуациям в жизни. Но как жизнь сложная и связана с разного рода духовными источниками на разных уровнях. Это связь корни и ветви. Поэтому нам тяжело, потому что, допустим, у тебя есть духовная на разных уровнях, в разных видах, и у тебя есть этот мир плоский. И в этом плоском есть ты, товарищи, учители, книги, наука Каббала, и твоя работа, и твоя семья, и родственники, и весь мир, и народы, и все, что есть.
Так.
И все в одной плоскости. Но когда ты соединяешься с корнями, корни, они разнообразные. И поэтому мы не очень понимаем, что такое корень и ветвь. И нам кажется, кроме этого, очень странными поведение каббалистов, вообще людей, потому что они приводятся в действие с разных уровней. Люди. И потому что корни, это корни такие с разных мест, короче говоря, это еще не для нас. Это раскрывается, тогда ты видишь. Самое лучшее, что раскрыть, что это так и все.
Например, Рабаш пишет здесь в статье, он ставит 5 условий, когда он хочет награду в этом мире, потом, то есть он всегда пишет, учится для того, чтобы... То есть имеется в виду учеба. Потом вы же сказали тут, что он занимается духовным ради лишма, но лишма. Мой вопрос, вот занятие, это как только средство к намерению, я могу в той же мере мороженого покушать и получить все те же ощущения, когда я ем, и искать смысла и намерения. Или только вещи, которые связаны с учебой и связи между нами.
Мы находимся в разных жизненных ситуациях, и нас вводят в такие состояния, такие действия, что человек не может сделать ничего. Может ничего сделать. Ты смотришь потом, ты еще молодой, но все же смотришь на свою жизнь задним числом. В дурном сне ты не хотел бы так, не думал, что так сделаешь. Ты сделал бы в 1000 раз все лучше, глаже, более правильно.
И
это потому, что ты еще не достиг, не постиг корней. Все зависит от корня души, от места ее разбиения. Человек так должен работать, должен проходить. На самом деле, ничего ты не можешь изменить, кроме связи с корнем. А потом тебе раскрывается, что на самом деле все служат Творцу. Только неосознанно и осознанно. В этом большая разница. Да, Мотя.
Что делать с таким явлением из всего того материала, книг, что мы читаем? Рабаш вообще просто задевает каждую струнку в моем теле. Он так говорит со мной с такой силой. И даже вот Зору не удается это сделать.
Он ближе всех к нам, ближе всех, мы через него получаем, понимаешь? Мы не понимаем, в чем разница между ступенями, допустим, Рашби, Ари, Баресулам, Рабаш и мы. Это каждый из них делает соответствие такое относительно другого. Очень особое. Рабаш в конце, он соответствует, приводит соответствие к нам. Ты говоришь, Зор не может, где там Зор относительно нас? Это ступени, это не ступени, это даже облачение, настолько отличающееся. Рабаш это, поэтому он говорит, мы не видим, насколько он просто находится уже внутри нас и просто, не знаю, как сказать, наполняет все клеточки. Да.
Взор — это больше наше внутреннее усилие. Можно прийти, да, вот в этой молитве многих к такому, в общем-то, впечатлению. А, но тут, у Рабаша, это просто... Он тебя просто настраивает, он ну, как прогулка такая, берет тебя за руку и проходит по всем состояниям.
Я завидую тебе.
А я завидую вам.
Нет, ты не знаешь. Когда я был рядом с ним, ты не знаешь вместе с тем, что я был рядом с ним и говорил с ним часами... Какое сопротивление, какое недопонимание и несогласие было у меня. Ты не понимаешь этого. Потому что без хисарона что ты возьмешь у него? А для того, чтобы у тебя был хисарон, ты должен быть в несогласии, непонимании, глухоте. Ты думаешь, что просто так раскрываешь рот и сосешь? Нет, наоборот. Наоборот, это было такое сопротивление, и через сопротивление это была просто борьба. Ой. Он смеялся так в лицо, насколько я хотел и не хотел. Нет, это... Поверь мне, что это не... нечему завидовать.
Но вот в процессе чтения я как раз, и насколько вообще я ценю вас и уважаю, я настолько ценю, что вы были рядом с таким великим человеком. Понятно, что были, наверное, разные состояния, но ведь это работа, сопротивление, состояние, которое мы проходим, по-видимому.
Тут нечего сравнивать эти вещи, Творец так устраивает, мы должны это принимать без... Каждый, согласно корню души, это то, что ему полагается, и все. Когда приходит к исправлению, видят, что каждый получает без бесконечности все. Да.
Вопрос, касающийся десятки. Мы после конгресса Нью-Джерси, был такой большой скачок в связи между нами, и потом была работа. А сейчас 2-3 последние недели, как раз по отношению к подготовке к конгрессу в Румынии, есть какая-то такая остановка какая-то. Мы видим пример, то есть где-то можно было что-то там облегчить в Нью-Джерси. А сейчас ну, просто надо, ничего. Есть уже хиссарон, чтобы был следующий скачок в связи между нами, но ничего не срабатывает.
То, что ничего не работает, это не важно для нас. Мы стремимся к какому-то результату или к усилию. Мы должны вкладывать себя, это зависит от нас. А когда это раскроется, раскроется, я не знаю, когда. Это не зависит от меня, я не хочу думать об этом. Я хочу знать только одно, правильно ли я вкладываю.
И все.
Скажи мне сейчас, копать до центра Земли яму. И мне надо делать это. А я через минуту или через день уже отчаялся, и где я, и где это центр Земли. Нет, мы должны укреплять друг друга, потому что это работа, от которой в каждое мгновение Творец наслаждается. Мы обязаны добавлять в этом все наши усилия, не просто так, ну где это, ну когда, ну почему не дает. Надо немножко больше быть в... в чем-то в направлении лишма, направлении отдачи, направлении чего-то, что вне нас. Мы сейчас вкладываем, ничего не получаем.
Прежде
всего, откуда ты знаешь, ты не получаешь, может быть, ты получаешь, но не в килим, которых ты ожидаешь. Что ты не думаешь, что это выигрыш. Потому что ты не ценишь духовное. Духовное сейчас накапливается в тебе все больше и больше. Становится все более сильным, мощным. Но ты не ценишь его. Поэтому ты смотришь в другое направление. Да.
А что же делать с теми якорями, за которые мы могли бы зацепиться, чтобы продвигаться?
В воздухе. Постарайся в воздухе. Не ищите якорей. Я хочу быть уверенным, я хочу мерить, считать. Где еще так немножко жирок, еще чуть-чуть. Нет. Продвижение должно быть в том, что ты соединен больше с другими. Ты теряешь себя там. В этом проверяй. Это якорь. Тебе дали это в четком виде. Невозможно дать по-другому. Да.
Вы советуете чувствовать вкус? Нет, просить чувствовать вкус величия царя в объединении во всей нашей работе, или же... То есть об этом статья. Если когда чувствуешь вкус праха, тогда, когда пытаешься придать важности царю, а если он не просит, чтобы царь раскрылся и почувствовать в этом вкуса, то есть Ияль, вы сказали,
эти состояния, которые приходят к человеку, ты не можешь направлять себя на то или на другое. Это уже есть. Пришел, не пришел, нет. Тут почти все состояния, которые мы в чем-то иногда чувствуем, в чем-то нет. Иногда ты находишься в состоянии выше, потом ниже. Потом еще ниже, еще выше. И так во всем спектре лолишма мы находимся. Иногда мы приходим к такому соединению между нами, что это поднимает нас в какое-то ощущение почти на границе с лолишма. А большую часть времени это так посередине между тем и другим. Все зависит от связи. В объединении, когда ты теряешь себя, все, ты уже готов к лолишма. Это, как сказать, это средство, нет ничего кроме этого. Ну, быстрее нам надо переходить.
Так когда ты не чувствуешь объединения, даже на семинаре?
Когда ты не находишься в объединении, ты не о чем говорить. Ты находишься с Творцом в выяснениях, но это гораздо более запутанных и медленных в объединении, и у тебя есть относительно чего и как измерять.
Может быть, ты находишься в объединении, но не чувствуешь вкус такого?
Ну, так хорошо, это тоже ситуация.
Тогда ты просишь, чтобы это продолжалось? Ты должен просить, чтобы это продолжалось? Когда ты просишь, только вытащи меня отсюда, дай почувствовать вкус.
Не знаю. Не знаю. Ты должен выяснить это. Ладно, что мы учим дальше? ТЭС или ЗОР или семинар? ТЭС, пожалуйста.
Переходим к следующей части урока.